Итоги. Вечер.
Возвращаемся в студию «Радио Спутник». Подведение итогов уходящего дня продолжается в нашем прямом эфире. Меня зовут Татьяна Ладяева. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Радио _Спутник» или пишите нам еще, задавайте свои вопросы, оставляйте комментарии в WhatsApp и в Телеграме по номеру 8-968-766-3311. Итак, Минтранс назначил ответственных за ДТП с беспилотным авто. Неоднократно мы это уже обсуждали в нашем эфире, потому что обсуждались и сами вот эти поправки к закону парламентариями, чиновниками, и те варианты, кто же будет виноват, если вдруг авария с таким автомобилем произошла. Вроде как договорились, но пока это еще тоже законопроект, и, соответственно, он может быть доработан или как-то исправлен. Но что известно на сегодня? Если беспилотное транспортное средство попадает в аварию, отвечать за это придется его владельцу. В отдельных случаях наказание могут понести производитель беспилотника и управляющий им диспетчер. То есть, смотрите, ответственный за аварию в первую очередь это владелец беспилотного авто. Если будет доказано, что авария случилась из-за некой ошибки в комплектации, из-за особенностей автомобиля, то тогда виноват производитель. Если диспетчер, который удаленно управлял движением, его действия спровоцировали нарушение ПДД, тогда виноват будет диспетчер. Отдельно прописали в связи с этим и требования к диспетчеру, его обязанности, к примеру, выпускать на маршрут он сможет только беспилотники, которые внесены в необходимый реестр, в реестр высокоавтоматизированных транспортных средств, при этом должен быть в электронном формате и на бумажном носителе вестись журнал маршрутов. И если происходит хоть какое-то происшествие, то немедленно диспетчер должен передавать всю информацию в полицию. Как мне видится, виноватым может быть не один в этой ситуации, то есть это и человеческий фактор, и это заранее пытаются прописать. Соответственно, законодатели понимают, что да, ситуации бывают разные, виноват не только один, не только владелец, не только производитель. Вот в разных ситуациях давайте пропишем все, что мы заранее можем предусмотреть, чтобы в дальнейшем было проще разобраться. Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, поделился своим мнением на этот счет.
Этот автомобиль, он же ездит в рамках какого-то правового режима и регулирования. Законодательство, на самом деле, уже существует. У нас беспилотные технологии попадают в режим так называемой правовой песочницы, экспериментального правового режима. И уже сейчас, если произойдет дорожно-транспортное происшествие, то будут вызваны сотрудники полиции, установлены виновные. Точно так же, как в любом другом ДТП, ответственность будут нести владельцы транспортного средства. Но в данном случае это компании, которые эти технологии тестируют. Хорошо, что Минтранс на самом деле озаботился формированием правовой позиции очень сильно заранее. То есть сейчас законопроект, вот что называется, завтра, он не нужен. Правовая ситуация отрегулирована.
Как видите, мнения разные, но надеюсь, что при принятии законопроекта, когда будет итоговый вариант и уже не будет никаких дальнейших обсуждений, а закон будет меняться, у специалистов тоже будет право слова, чтобы предусмотреть все нюансы со всех сторон. Если документ примут, то беспилотные авто могут появиться на российских дорогах уже в сентябре 2025 года, но с определенными ограничениями. Эксперимент по выпуску на дороге так называемых высокоавтоматизированных транспортных средств начали еще в 2018 году. Есть несколько городов и регионов, где тестировали беспилотники. Допустим, это Москва, это Татарстан. Затем это Владимирская, Ленинградская, Нижегородская области, Санкт-Петербург, Краснодарский край. Согласно отчетам, использование таких авто для перевозок грузов, к примеру, на 90% снижает аварийность и на треть уменьшает затраты на ту самую перевозку. То есть показатели очень даже неплохие. До сентября 2025 года нам еще надо подождать, хотя осталось недолго. Я думаю, что скоро мы с вами лично увидим, узнаем, как на этих дорогах будут подобные машины ездить, и как будет работать. И надеюсь, что аварий будет как можно меньше с их участием. Сейчас поговорим о том, что происходит в Турции. Дело в том, что турецкий Центробанк повысил ключевую ставку с 45% до 50% годовых. Только вслушайтесь, 50% годовых – ключевая ставка. То есть, когда мы жалуемся на российский Центробанк, иногда мы это тоже можем делать, потому что ключевая ставка в России неоднократно поднималась, мы, вот мне кажется, можем для сравнения посмотреть, а что происходит в Турции, жалоб тогда будет поменьше. Регулятор не снижает ключевую ставку в Турции с июня 2023 года. Политолог, президент Центра ближневосточных исследований, автор телеграм-канала «Восточный караул» Мурат Садыкзаде со мной на прямой связи. Мурат, здравствуйте.
Здравствуйте, Татьяна.
Мурат, мы с вами неоднократно эту тему уже беседовали, но, понимаете, у нас все вот новый повод, потому что Центробанк продолжает эту ключевую ставку поднимать. Я буквально вчера беседовала со знакомой, она со мной делилась, как буквально пару месяцев назад ездила в Стамбул на неделю отдохнуть, и говорит, я никогда не могла предположить, что, ну, к примеру, давайте я сейчас не конкретные цифры, а вот из головы возьму, да, не знаю, билеты стоили 10 тысяч, проживание стоило 15 тысяч, а все остальное 80 тысяч, потому что, то есть вот она говорит, и это не потому, что я очень много ем, а потому что цены были просто какие-то сумасшедшие. То есть вот билеты плюс проживание суммарно стоили дешевле, чем то количество денег, которое она там потратила, ну просто на какие-то базовые вещи. Что происходит в Турции?
Вы знаете, вы совершенно правы, ваша подруга права. Я, конечно, уже давно не был в отпуске, но вот смотрите, значит, относительно Турции что происходит? Инфляция. Официальная статистика 67% февраля. На самом деле, по, скажем так, независимые эксперты, экономисты оценивают, что и все, и 90, и даже трехзначные цифры. А с одной стороны, можем сказать, все, катастрофа, турецкая экономика разрушается и так далее. Но если мы вернемся и посмотрим, скажем так, макроэкономические показатели там, в 70-х, 80-х, 60-х годах и даже в 90-х, и даже при приходе, скажем так, в 2002 году, то есть практически 22 года назад, когда партия «Справедливость и развитие» вместе с Эрдоганом приходит к власти, то есть он начинает подниматься на вот этот политический олимп, который оставляет за собой. Такая же была ситуация. И вот многие говорят, что не было, вот сегодня они подняли ключевую ставку, да, до 50%. Все говорят, что такого не было. Исторически это вранье, потому что 54% последний раз как раз-таки было в 2002 году. Эти моменты нужно учитывать.
То есть что есть куда стремиться, самой... да, получается, 54% уже было.
Да, уже было, угу. И надо понимать, зачем поднимают ключевую ставку? Для того, чтобы снизить уровень инфляции. Знаете, вот она очень сильно разгоняется, и как-то ее, единственный способ ее как-то притормозить, ослабить, это поднять как бы ключевую ставку, ужесточить монетарную политику государства. И с Турцией вот сейчас конкретно происходят очень большие такие серьезные изменения. Почему? Потому что долгое время вот из моих источников, которые там в Центральном банке в Турции, в различных организациях, они говорили, что лично у президента страны и его окружения было свое видение относительно экономической политики. Он говорил, что вот посмотрите на другие страны, те же самые западные страны, вот у них низкие ключевые ставки центральных банков, из-за этого бизнес растет, у них все хорошо, то есть дешевые кредиты для в основном бизнеса выдаются в Турции, да, то есть многие говорят, что там и население закредитовано, но население очень сложно получить, потому что очень многие там официально там подтверждение дохода и так далее, с этим есть большие проблемы. В основном закредитован бизнес. Зачем Эрдоган это делал? Это нужно было для экспансии экономической, чего, в принципе, они добились. Я как практик, я был во многих странах, которые окружают Турцию, да, те же самые арабские различные страны, Азербайджан, Армения, та же самая Грузия. Если мы возьмем какие-то наши южные регионы с вами, то там тоже очень много турецкого, скажем так, турецкой продукции и турецкого различного, скажем так, товара. Это почему? Потому что у них все это растет, достаточно дешевое, скажем так, производство, издержки низкие, соответственно, они это производят и продают. А сейчас что происходит? Эрдоган понимает, что ну, пора уже заниматься внутренней историей, потому что на носу опять, скажем так, муниципальный выбор 31 марта, что нужно решать какие-то моменты. И, соответственно, нужно как-то смягчать всю эту политику, потому что уже внутри народ бунтует, оппозиция очень сильно использует этот инструмент, потому что каждый день абсолютно ценники на продовольствие меняются.
Вот два момента как раз. Да, вот, да. Вот насчет ценников, позвольте уточнить. Смотрите, первый момент. Ценники меняются, зарплаты при этом прежние остаются у населения? Ну, то есть, как они, да, что себе может сегодня обычная семья в Турции позволить? Вот то, как было год назад, и то, как сегодня. Насколько их положение ухудшилось или улучшилось?
Ну, в первую очередь, выросли товары на и так достаточно дорогие, скажем так, линейки продуктов. Угу. Это, безусловно, мясо. А вот многим кажется, да, то есть каждый турист скажет, что такое Турция. Турция – это страна, где очень много мяса, люди питаются кебабами и так далее. Но на самом деле средняя турецкая семья не может себе позволить на ежедневной основе употреблять мясо. Почему? Потому что оно достаточно дорогое. Хотя страна сельскохозяйственная, в принципе, есть определенные, скажем так, предпосылки к развитию именно там скотоводства и так далее, но все равно это тяжело. потом товары первой необходимости. И все, что, скажем так, является не местной продукцией, очень сильно подорожали. В некоторых моментах говорят, что цены выросли в 3, а то и в 4 раза, вот ровно за год.
Угу. И зарплаты остаются прежние, да, вот этот момент.
С зарплатами тоже есть моменты. Зарплаты у государственного сектора, они повысились. После выборов президента в Турции практически на 20-30% различные, скажем так, там чиновники, государственные служащие, то есть социальный сектор, все это выросло. И в какой-то момент, то есть получается, что как бы коммерсанты, тот же самый бизнес понял, что, ну, в принципе, у населения появилось денег, они еще больше повысили. То есть чем больше повышается у зарплаты, там, на 20, да, допустим, процентов, бизнес еще это задирает, а еще с учетом инфляции это опять превращается в такую, знаете,
вот,
гонку,
тогда можно,
кто дороже.
Да, такой итоговый вопрос, потому что у нас минутка буквально с вами остается. Угу. Смотрите, если Центробанк Турции продолжает поднимать ключевую ставку, и инфляция пока, видимо, не останавливается, получается, вот эта ключевая задача, она не решена.
Ну, опять же, совсем недавно начали повышать, только в конце лета прошлого, 2023 года, да, начали наконец-то повышать. Сначала вот новое правительство, которое пришло к власти, мы же помним, что буквально месяца полтора назад глава Центробанка и там различные, скажем так, чиновники высокого ранга Министерства экономического развития, они начали потихонечку уходить в отставку и так далее. Почему? Потому что они сказали, что если...
Так, Мурат, не слышно вас? Связь, к сожалению, пропала. Друзья, уже сейчас не успеем перезвонить, времени очень мало осталось, но давайте вот такой пока ключевой вывод сделаем, что не так много времени прошло с того момента, как регулятор начал поднимать эту ключевую ставку, поэтому, возможно, эффект, чтобы его добиться, желаемого эффекта, нужно еще немного подождать. Политолог, президент Центра ближневосточных исследований, автор телеграм-канала «Восточный караул» Мурат Садыкзаде успел ответить на ряд моих вопросов, а мы пока идем дальше. Продолжаем прямой эфир. Татьяна Ладяева, Илья Харламов в студии. Илья, привет.
Привет, Тань. Всем здравствуйте.
Мы сейчас поговорим о том, что, мне кажется, раньше казалось абсолютно фантастикой, и вот она уже реальность. Значит, есть первого пациента с чипом в мозгу, с имплантом, и он играет в шахматы. Но ключевой вопрос, как он это делает? Он это делает силой мысли.
Да, вот, значит, телепатия называется устройство, которое было вживлено к нему в мозг, и действительно силой мысли, но, собственно говоря, кто этот человек? Зовут его Нолан Арбо, ну вот что-то французское такое, да, 29 лет, ну, какое-то количество лет назад его парализовало, в результате ЧП парализовало, и в том числе рук ниже плеч он не чувствует, поэтому, ну, просто не может, естественно, играть, не может управлять своими руками, и в результате играет в эти самые компьютерные игры, и, так сказать, в шахматы, и во всякие другие подобного рода игры с помощью действительно силы мысли, условно говоря, посылает сигнал на чип, чип передает сигнал, ну, я так понимаю, это там по Bluetooth можно делать или как-то еще уже на компьютер, на устройство, на гаджет, ну, и вот таким вот образом происходит игра. Значит, естественно, виной всему тот самый Илон Маск, который в том числе еще и владеет компанией Neuralink, да, ну, помимо всего прочего, помимо Tesla, помимо SpaceX, вот еще у него такое есть направление деятельности. И, кстати говоря, Маск еще в январе сообщил, в начале года, что вот этот человек, ну, я так понимаю, его особо не показывали публике, но, видимо, нужны были какие-то подтверждения того, что технология-то работает. Так вот, он сообщал, что в январе сообщал, что все нормально, все, так сказать, идет...
Что сама операция,
да, операция нормально, да, вживление прошло, адаптация. Ну и вот, в общем, пациент чувствует себя вполне себе нормально. И силой мысли действительно способен взаимодействовать с компьютером, но в том числе играть в шахматы, как ты сказал. То есть, по большому счету, тот же Маск говорит о том, что огромные перспективы теперь открываются у этой технологии. Конечно, есть и плюсы, и минусы, мы еще поговорим об этом. Но давай для начала такой на позитивной стороне этого случая, ну, естественно, он открывает какую-то большую дорогу, скорее всего, да, для аналогичных операций, аналогичных вживлений. Так вот, о плюсах этой биотехнологии рассказал биофизик Игорь Артюхов.
Это позволяет людям, которые по-другому не могут, парализованные, не могут говорить, не могут видеть, слышать, например, позволяет им вести более полноценный образ жизни. В будущем, возможно, это будет не только для парализованных, поскольку это, например, пилот истребителя может управлять истребителем быстрее, чем если бы он руками это делал, напрямую силой мысли. В принципе, люди могут в какую-то виртуальную реальность погружаться. Это не ближайшее время, особенно второе, но это возможно направление развития.
Надежды большие, мне кажется.
Ну, надежды большие, да. Но все, слушай, все имеет оборотную сторону. На самом деле, если посмотреть на эту картинку не плоско, а вот в объеме, да, в формате 3D, тут, конечно, разные есть риски, все что угодно. Но вот что касается вот этой компании «Маска», значит, она появилась не так давно, 8 лет назад, ну и в результате, ну, принято вспоминать в связи с этим того же самого Стивена Хокинга, да, знаменитого астрофизика, ну, вот, ушедшего от нас, который был парализован и сидел в кресле, как известно, ну, такой выдающийся человек, ну, и, в общем, конечно, его вспоминают, что если бы технология-то, так сказать, была развита к какому-то периоду, он бы мог и дальше жить, по большому счету, ну, или, во всяком случае, взаимодействовать как-то с внешним миром, с помощью мысли, условно говоря. Но любопытно другое. Вот Маск с самого начала, когда создавал эту компанию, он говорил о том, что конечная цель, такая стратегическая, это, в общем, здоровый человек, да, повышение возможностей здорового человека и его взаимодействие вот с электронными, так сказать, сетями.
Мне кажется, это целая благородная миссия.
Благородная,
если вот,
ну, не знаю. Да,
не
нет,
смотреть
возможно,
пока
ту
самую
да.
плохую сторону.
Да, 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 совершенно верно. Вот, значит, соединяется человек с помощью силы мысли, ну, чипа, естественно, там, какого-то взаимодействия, радиочастот или чего-то еще. Я, так сказать, не технарь, да, не буду здесь врать, как бы, завирать. Но, по крайней мере, соединяется человек с компьютерными сетями, с техникой. И это повышает его возможности. Ну, слушай, на эту тему огромное количество фильмов. Нет, мы не будем говорить, это моя любимая тема, не будем. Я, так сказать, обещаю не упоминать. Да, уйдем в сторону, этого делать не нужно. Но, во всяком случае, Маска, как он сам утверждает, вдохновила на все это дело научной фантастикой. Ну, там действительно этого хватает. Но, тем не менее, вот смотри, как бы там еще были обезьяны, да, на которых проводились подобные испытания. И, в общем, с ними, насколько я понимаю, было не очень все хорошо, значит, но, тем не менее, власти американские, ну, ясно, что это как-то должно санкционироваться государством, да, потому что иначе люди с деньгами, возможностями, научным резервом могут уйти
все,
кто,
да,
куда угодно,
кто,
ты хочет, понимаешь, да. Ну, вот, тем не
но
менее,
с обезьянами
тем
все
менее,
было
разрешили,
хорошо,
да.
А на человеке все равно разрешили.
Но, тем не менее, там как-то все эти преодолели проблемы, там были какие-то штрафы, значит, и внутренние жалобы внутри компании Neuralink, значит, что вот, знаешь, вот жалобы такого рода, что эксперимент над животными приводит к их страданиям и даже смертям, да. Но Маска на это отвечала одно. Да, смерти были, но потому что вот эти обезьяны были уже в конечной стадии заболевания, терминальной, как принято говорить, и уже их, собственно говоря, ничего не могло спасти, и это был последний шанс. Ну да, он не был реализован, но, тем не менее, использован. Ну, не было реализовано в смысле конечного результата, да, а сама технология, в общем, как бы была применена. Вот, у нас еще есть одна экспертная оценка, надо говорить не только о плюсах, но и о минусах, и отчасти об этом рассказал психофизиолог, руководитель центра нейрофитнеса Вячеслав Лебедев.
Как и в любой технологии, есть сильные стороны, есть положительные стороны, есть стороны слабые. Если имплантирование используется для восстановления утраченных возможностей, например, функций определенных мозга, нервной ткани, то это большой плюс, преимущество. Если речь идет о замещении каких-то наших естественных психических функций, например, усиление внимания или нашей памяти, например, расширение объема, то здесь, конечно, могут быть угрозы, потому что наш головной мозг так устроен, что если мы поддерживаем уровень активности определенных наших процессов, то они работают эффективно, и они даже становятся лучше. Как только мы ими не пользуемся, находим какой-то внешний заместитель, например, записную книжку или, там, например, там, голосовой помощник, то, соответственно, эта функция, она просто перестает работать.
Вот видишь, Тань, пока наш эксперт рассказывал свой взгляд на всю эту большую историю, явно перспективную, вот я тут уточнение, да, могу внести, прочитать это, но не чип в таком привычном понимании слова, да, когда там разрезают, так сказать, там, я не знаю, что, там,
в общем,
трепанацию
мы и
проводят.
Не технари, и не медики,
да.
Но мы пытаемся объяснить, как это работает.
Да, но мы с другой стороны сейчас попробуем посмотреть на эту тему. Значит, это тончайшие электроды, да, значит, там вот есть некий робот-нейрохирург, который вот, значит, их как-то вживляет, и они уже за ухом каким-то образом крепятся. Ну и вот действительно через Bluetooth идет связь с электронными устройствами, да, с гаджетами. Но это, слушай, ну это не так принципиально, да. Вот чип это в классическом понимании, какая-то таблеточка там маленькая, да, там полусантиметровая, или это электроды, которые выполняют ту же функцию. Будем это все называть для простоты чипом. Значит, ну вот что хотелось бы еще сказать. Смотри, уже масса компаний, не только вот эта компания Neuralink, Маска, но и там шведские разные компании, и британские, и американские занимаются и вкладывают миллиарды буквально во все эти технологии, которые вот, направлены на то, чтобы человек взаимодействовал с виртуальной реальностью, с электронным миром, с помощью силы мысли, да, или там еще какими-то нетрадиционными способами, так их назовем, без тактильного контакта, в общем, да, а вот незаметно для окружающего мира. И тут действительно есть разные точки зрения, да, с одной стороны, некоторые считают, что это может, вот эта технология, если она будет внедрена, если она действительно будет приносить исключительно пользу, она станет, ну, достоянием исключительно богатых людей, да. Конечно, риск такой есть. Я не думаю, что это очень дешево все, да, вот.
Это первое, какой у меня возникал вопрос. Во-первых, вживлять. Пока мы говорим только про Соединенные Штаты, потому что Илон Маск находится непосредственно там. Если это будет как-то распространяться на все другие государства, а в каждом государстве есть люди с ограниченными возможностями...
Их немало,
и всем может быть нужна такая помощь, потому что это может решить их базовые бытовые потребности и улучшить их функции. Соответственно, это и вопрос денег, и действительно, это сколько? Это миллионы, это миллиарды, но таких денег ни у кого не будет.
Может быть, это большие деньги, да. То есть это исключительно такая элитная будет история, вряд ли она будет входить, как у нас принято говорить, ОМС, да?
По полюсу, да.
На российской почве. Uh-huh. Да, конечно, нет, это, естественно, за деньги, за большие, но хорошо, ну, мало ли, какие бывают у богатых причуды, но есть и там другие риски, да, условно говоря, там, хотя он может быть низкий, но, тем не менее, об этом тоже эксперты говорят, что мошенники как-то могут проникнуть вот в эти чипы, там, начать управлять людьми и сделать,
это
значит,
вот тоже,
армию,
да,
зомби,
то
ну
есть
или
как
армию,
можно
спецназ такой, да.
Контролировать? Этот человек сам сейчас решил, ну, я не знаю, вот мышкой, да, пошевелить, ну, и в шахматы, да, поиграть? Или ему кто-то сказал
совершенно
это делать?
Совершенно верно, это раз. Второе. Конечно, подобного рода вживленные устройства, так их назовем общими словами, это, конечно, мне кажется... замечательный механизм для контроля, в общем, может быть, даже тотальным. Ну, тех людей, у кого он есть. Да, контроля кем угодно, да, корпорациями, спецслужбами, я уж не знаю кем, да, владельцами этой технологии. Ну, в общем, тут полет для фантазии достаточно широкий, может быть. И, в общем, в этом тоже есть риск. Ну и, наконец, ты знаешь, еще вот мы буквально накануне с Дмитрием Ольшанским обсуждали тему, что же такое прогресс, да. И, в общем, как бы, я не знаю, наверное, вряд ли пришли к общему знаменателю. То есть прогресс — это только, так сказать, технологии, да, это только новые возможности, которые основаны вот на последних достижениях технической мысли, да, или это еще некая такая вот вещь, которая должна, ну, ставить барьер. Ну, условно говоря, чтобы человек оставался человеком. Понятно, что надо помогать людям тяжело больным, с ограниченными возможностями. Это, безусловно, надо делать. И если вот как с нашим героем, да, который играет в шахматы, будет происходить со всеми пациентами, которым вживлены такие волокна или чипы, это замечательно, да, но ведь в истории человечества не раз благие намерения поворачивались совершенно в другую сторону. Поэтому я думаю,
вот
что это надо учитывать.
Протезы, когда только появлялись, может быть, к ним тоже относились вот с таким неким опасением, ну, и недоверием, потому что, ну, что-то железное.
Протезы — это,
да,
чисто механическая,
это чисто
штука, понимаешь?
Это чисто механическое, но это вопрос человеческого восприятия.
Совершенно
может
верно.
Быть,
но другой. Здесь связано с управлением, да? С управлением человеческим мозгом, с доступом к этому управлению со стороны, да, поэтому это, конечно, некоторые
риски. Вообще управлять мозгом,
риски,
это,
да,
нам непонятно.
Ну, ты знаешь,
но
в поддержку
можно, да,
и в защиту искусственного интеллекта он, конечно, не нуждается в моей защите. Вот скажу, что буквально сейчас видел новость, что в одной из стран провели с помощью искусственного интеллекта обследование там огромного количества женщин, которые прошли через врачей как здоровые, и там у нескольких сотен был выявлен рак груди. И это действительно смог только искусственный интеллект вычислить.
Установить.
Врачи
вычислить
не смогли, и
вот
обычные исследования
везде
тоже.
Везде есть плюсы и минусы.
Совершенно
надо
верно.
Смотреть, что из
золотая
этого...
Золотая середина.
Золотая середина. Вот, делаем здесь точку. Татьяна Ладяева и Илья Харламов были в студии.
Спасибо.